Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта, а у нас в гостях Ирина Летягина, автор книги «Год, в котором не было лета. Как прожить жизнь, а не чужую». Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Для человека, который привык путешествовать много и даже написал о своих передвижениях книгу, мы о ней поговорим немножко позже. Сейчас, наверное, не самое идеальное время, поэтому мне сразу хочется спросить, чем вы занимаетесь сейчас, какие есть проекты?
После возвращения из путешествий я стала заниматься экологическими проектами и в настоящее время продолжаю этим заниматься. Я сейчас работаю в области управления отходами. В общем, все, что связано с мусором, это моя тема, поэтому мне сейчас закрытие границ не мешает работе.
Ира, мы к этому еще тоже вернемся. Сейчас начнем с самого начала. У нас программа «Покорители» о людях, которые не побоялись кардинально изменить свою жизнь. И я знаю, что вы свою жизнь в какой-то момент изменили просто кардинально, оставили работу, отправились с билетом в одну сторону через Атлантику. Расскажите, чем вы занимались и почему так кардинально все изменили?
Я занималась юриспруденцией, я по образованию юрист. Закончила МГУ и работала в основном в судебной сфере. То есть я была судебным юристом, представляла интересы клиентов в судах, делала сделки. Но я практически сразу после того, как закончила университет, я понимала, что мне хочется заниматься чем-то другим. Но я не знала, чем. И вот на протяжении 5 лет, пока я работала юристом, я что-то искала всегда параллельно. И я узнала, что есть такая популярная вещь в Европе, за рубежом, в Штатах, когда школьники, заканчивая последний класс, они не идут сразу учиться в университет или в колледж, они год проводят так называемый gap year, то есть они год участвуют в каких-то социальных проектах и пробуют себя в разных сферах для того, чтобы уже более осознанно пойти в ту сферу, которая им показалась интересной. И я просто сделала себе такой год творческого отпуска, sabbatical, накопила на него денег и решила, что вот год потрачу на то, чтобы просто искать, чем я хочу заниматься. Да, действительно, мне интересно было все, что связано с океаном, с морем, с природой. Я решила, что я начну свое путешествие как Жак-Ив Кусто с покорения океана.
Но при этом работу пришлось бросить. Я просто хочу уточнить, что вы со своей работой, которая, в принципе, не приносила вам такого большого удовольствия, насколько я понимаю, расстались.
Да, да. То есть я заранее предупредила своих коллег. У меня очень хорошие коллеги были. То есть мне скорее вот сама деятельность была не близка, потому что юрист, он все-таки, особенно судебный, он как-то больше про разделение, а я про соединение. Мне было тяжеловато немного в моей деятельности юридической, потому что очень много разделения было и компаний, и людей. В общем, такая немного война. Мне больше миротворцем нравилось быть. У меня были очень хорошие коллеги, мне как-то удалось с ними поговорить очень конструктивно. Я за полгода всех предупредила, ну, чтобы все-таки дела довольно долго передаются, нужно найти кого-то еще. И я их предупредила. И да, в течение полугода я собиралась в путешествие. Работа, я не могу сказать, что она совсем не приносила какого-то удовольствия, удовлетворения, приносила. Ну, у нас там были хорошие дела, когда мы могли помочь нашим клиентам. Но я просто понимала, что это не то, чем я хочу заниматься там ближайшие 30 лет. И да, я решила отправиться в путешествие, чтобы найти, чем же я хочу заниматься.
И с чего вы начали? С чего началось ваше путешествие? Я так понимаю, что что-то, что было связано с водой.
Да. Ну, по крайней мере, я так планировала. То есть я узнала, что есть возможность пересечь Атлантику на паруснике за такую волонтерскую работу, потому что капитанам часто нужны свободные руки на корабле, банально там для того, чтобы наблюдать за океаном. Когда идешь через океан, вообще просто когда путешествуешь на паруснике, нужно, чтобы всегда кто-то наблюдал за обстановкой, и при этом нужно успевать высыпаться. Поэтому капитаны часто себе набирают какую-то команду. Прямо в процессе перехода они обучают там основам навигации, управлению судном. То есть это не нужно иметь какую-то специальную квалификацию. И да, я узнала, что один из лучших портов для начала путешествия и такого вот поиска — это либо Азорские острова португальские, либо Канары испанские, либо Гибралтар. И я подумала, что Гибралтар, поскольку он на континенте, да, находится, это была самая удобная часть. И я решила приехать в Гибралтар, найти там себе капитана, пересечь Атлантику и потом в процессе путешествия как-то подумать о жизни, что я хочу делать.
То есть абсолютно бесплатно можно было взять и пересечь всю Атлантику. Еще и с романтической нагрузкой такой достаточно весомой.
Да, это, конечно, со стороны выглядит довольно романтично, но не совсем за бесплатно. То есть в любом случае, как правило, если вы не профессиональный моряк, то собирается команда, и вы скидываетесь на продукты питания, на какую-то страховку. Как правило, это какие-то не очень большие деньги. Они, конечно, не сравнятся там с ценами на круизы кросс-атлантические на больших кораблях. Вот, поэтому это, да, так условно бесплатно, там какой-то взнос есть, но он там очень маленький, небольшой.
Возникает вопрос, не смутило их вот, что девушка-волонтер хочет путешествовать и пересекать таким образом океан?
Нет, абсолютно, потому что вот, например, на яхте, которую нашла я, уже была девушка-волонтер, то есть был капитан, девушка, парень и я. То есть у нас было две девушки и два мужчины. Нет, это никого не смущает, потому что, не знаю, наверное, равноправие. Нет, не смущает. Это нормально, и я не одна такая.
Хорошо. Как ваши дальше маршруты складывались? И я так понимаю, что так или иначе они были связаны с волонтерством, потому что этот путь и этот образ жизни, образ путешествий помогает и лучше, возможно, открывать как-то и понимать себя.
Да, это правда. В общем, у меня, конечно, интересное получилось путешествие. Оно совсем такое незапланированное. То, как я в себе все запланировала, оно практически ничего не сбылось. Но я в итоге оказалась в Бразилии, и у меня была возможность работать волонтером на Олимпиаде. Но до Олимпиады осталось еще несколько месяцев, там около 3 месяца. И у меня было свободное время, я как-то уже чувствовала, что я готова делать что-то полезное, интересное и вписываться в какие-то проекты. И я познакомилась с координатором проекта Фонда дикой природы. Мне как-то всегда было интересно поработать в сфере экологии. И я попала в такой очень интересный проект по сохранению атлантического леса. И это такой современный вид сохранения, не консервация, а наоборот, открытие леса для людей, не для предприятий, а для людей в виде большой тропы. Такие тропы существуют много где. Это Апалачинская тропа в Штатах, Королевская тропа в Швеции, Соленая тропа в Англии, Камино де Сантьяго в Испании, Португалии. И вот в Бразилии тоже сейчас делается этот проект, он называется Камино де Мата Атлантика, когда вдоль Атлантического леса будет существовать единая тропа в несколько тысяч километров, 3 или 4 тысячи километров. И я участвовала как волонтер и координатор волонтеров впоследствии в этом проекте по созданию такой тропы.
То есть это фактически пешеходная тропа, которая такие существуют в Соединенных Штатах, много где существуют такие тропы. Человек сможет ее просто пешком проходить и любоваться природой, и, в общем-то, не мешая при этом особо природе.
Да, да, именно так. И еще, если говорить о плюсах такой консервации, когда в лесу, ну или вообще на какой-то особо охраняемой природной территории или важном природном объекте появляются люди, появляется какая-то публичность, то становится очень сложно незаконно провернуть какие-то получения, разрешения, например, на строительство, либо на бурение, или еще на что-то. Потому что там, где появляются люди в таком конструктивном ключе, волонтеры, которые начинают ухаживать за тропой, некоммерческая организация, которая за тропой следит, привлекает средства, появляются туристы, путешественники. В таком месте вырастает публичность и интерес вообще к этому месту. И тогда уже сложнее как-то втихомолку что-то сделать. И да, я участвовала в создании такой тропы в Атлантическом лесу от Рио до Флорианополиса. Ну, это 4 штата Бразилии с севера на юг.
А в конечном итоге в Олимпиаде вам удалось принять участие в качестве волонтера?
Я не поехала туда, потому что мне очень понравился проект, в котором я участвовала, и я подумала, что мне не хочется разрываться. И я осталась работать в этом проекте. То есть в итоге я на Олимпиаду не попала. То есть я могла бы попасть, если бы я хотела, но я не захотела.
А сколько времени длилась работа в этом проекте?
5 месяцев. Я работала в Фондом дикой природы.
5 месяцев. И за это время наверняка, вы уже сказали, что было много штатов, вам удалось как-то по-разному увидеть Бразилию. Что, может быть, запомнилось больше всего или поразило вас лично больше всего? Какое самое такое интересное воспоминание вы увезли из этой работы об этой стране?
Ну, во-первых, мне кажется, что русские и бразильцы, они очень похожи ментально, только бразильцы больше улыбаются. Мне кажется, что это какая-то такая страна-побратим для меня была. То есть я там себя чувствовала дома. На самом деле, очень сложно выделять какие-то прям такие главные вещи, потому что было очень много всего интересного. Я бы выделила танцы. То есть я там пошла заниматься танцами, и это было очень здорово, потому что социальные танцы в Бразилии — это такой, наверное, краеугольный камень культуры. Потому что если в России считается, что это какое-то такое больше женское занятие, то в Бразилии это скорее, наоборот, показатель какой-то мужественности в том числе. И мне это как-то очень понравилось. Вообще все, что связано там с познанием своего тела, это очень интересно.
Вам удалось освоить какой-то танец, может быть?
Да, да. Я до сих пор танцую фуго. Это такой ритм. В России он называется фаро. И там при каждой возможности, где бы я ни была, я стараюсь как-то прийти на какую-нибудь вечеринку, где можно потанцевать. И я стала тоже заниматься борьбой. Она называется бразильское джиу-джитсу. Тоже это связано с Бразилией, потому что сейчас такой довольно популярный вид борьбы партерной. Тоже очень интересный. И такая тоже физическая активность интересная. Я этим тоже продолжаю заниматься в России и вообще в любой стране, где куда бы я ни приехала.
Ира, а вот есть миф на самом деле, и, возможно, это не миф, что Бразилия, в общем-то, далеко не безопасная страна для путешествий и в одиночку, тем более. Какие стороны вам открылись в Бразилии и были моменты, где вот вы понимали, что да, небезопасно?
Да, я слышала, конечно, про то, что Латинская Америка, в принципе, для европейского туриста такая немного опасная. Но, честно говоря, я никогда не чувствовала опасности в Бразилии. Возможно, потому что у меня там было довольно много друзей местных, которые просто говорили, что лучше не делать, куда не ходить, как не одеваться. Ну, какие-то такие простые вещи, которые важно знать, когда приезжаешь в чужую страну. И я просто следовала этим рекомендациям, и со мной все было в порядке. Я никогда не чувствовала себя в какой-то опасности ни в физическом, ни в эмоциональном смысле. Да, я слышала от некоторых туристов, которые приезжали в Бразилию, о том, что им как-то не повезло там, в плане воровства или как-то мошенничества. То есть они чувствовали себя в опасности. Со мной такого не случилось. Но, возможно, просто потому, что у меня есть какое-то такое правило, поскольку я действительно довольно много путешествую, и путешествую не по туристическим местам зачастую. У меня есть какое-то такое базовое правило, что делай как местные. Ну, то есть старайся спрашивать у тех, кто там живет, как лучше справляться с теми или иными сложностями, где есть, где не есть, как с кем общаться. В общем, просто будь как местный, и мне кажется, нигде не будет страшно.
Вот сейчас понимаю, что все-таки не уточнил, а чем конкретно занимались вы в качестве волонтера, когда создавали эту тропу, и достаточно ли было каких-то сбережений для того, чтобы как-то и помогать, и волонтерить, и при этом, может быть, еще что-то смотреть, чем-то заниматься, и какой-то досуг.
По поводу сбережений, да, мне сбережений хватило, и неплохо спланировал свой бюджет, и не сильно тратилось, у меня не было каких-то экстра трат, поэтому я себя, в принципе, довольно комфортно чувствовала и хватало на все. Я занималась непосредственно в проекте созданием системы в некоммерческой организации, которая должна обслуживать эту тропу. То есть это такое было больше, ну, применение моих юридических знаний. Также я делала материалы для сайта, для статей, то есть такое как немножко пиар-менеджмент скорее на английском языке, и потом ребята их переводили на португальский. Также я была таким амбассадором проекта, то есть я ездила по вот этим 4 штатам, встречалась с руководителями национальных парков, также принимала участие в конференциях, рассказывая о том, как это здорово, как важно это делать, объясняла смысл проекта, рассказывала про свой опыт длительного пешеходного путешествия, как здорово, когда такое пространство в стране существует. И также мне удалось, вот когда я уже переехала в Флорианополис, я там жила около 3 месяцев, там у меня была тоже такая интересная работа, она была немного исследовательская, то есть мы изучали тропы, уже существующие в архивах, потому что там было довольно много связей с индейской культурой. Фишермены — это тоже такие традиционные рыбаки, которые живут там из поколения в поколение в этих местах. И мы как-то хотели сделать такой подробный информационный разбор того, что здесь происходит. Какие достопримечательности можно посмотреть, в том числе такие этнического, этнографического характера. И также я непосредственно физически во Флорианополисе и в Рио делала тропу. То есть была уже команда, которая размечала тропу, восстанавливала слой земли, потому что эрозия была очень сильной из-за...
То есть физически тоже удалось как-то приобщиться, поработать.
Да, да. Вот это была тоже такая очень интересная часть работы. И я рада, да, что я тоже в ней поучаствовала, не только в какой-то такой офисной, интеллектуальной деятельности.
У вас тоже одно из достижений в путешествиях – это маршрут Сантьяго де Компостела. Возможно, для тех, кто слышит впервые, давайте немножко о нем расскажем. Как его проходили вы и как-то поменял ли этот маршрут вас? Потому что я знаю людей, которые рассказывали, что пройдя этот маршрут, они уже на финише чувствовали себя как-то абсолютно иначе и делали какие-то открытия.
Про Камино де Сантьяго – это очень популярный маршрут Сантьяго де Компостела. Это город на севере Испании с мощами Святого Иакова. Для католиков это место паломничества, как там, Мекка для мусульман. Сантьяго де Компостела для католиков считается, что очень важно в течение жизни туда попасть. И путь Святого Иакова для меня не был каким-то религиозным откровением, просто это очень такой интересный вид путешествия, когда ты не носишься галопом по Европам, смотришь миллион достопримечательностей за 4 дня, а когда так медленно, размеренно идешь пешком по земле, с рюкзаком от города к деревне, через лес, поле, речки, там озера.
Сколько километров вышли?
Я прошла длинный маршрут, Серебряный путь из Севильи. Он составлял около 1000 километров.
Сколько заняло это времени у вас?
Я шла 33 дня. Чуть подольше получилось, потому что я в итоге дошла до Финистера. То есть я дошла до Сантьяго де Компостела и потом пошла еще в Финистеру. То есть мой маршрут длился месяц с небольшим. И да, это каждый день я просыпалась с утра и шла. Когда-то больше, когда-то меньше.
В компании это, да, вы были или самостоятельно преодолевали этот маршрут?
Нет, я одна шла, но периодически на тропе я, конечно, с кем-то знакомилась. Я познакомилась с очень классным французом, мы с ним прошли, наверное, 3 дня вместе. Потом с латышской путешественницей тоже мы с ней периодически, то я ее догоняла, то она меня догоняла. С парой испанцев мы шли тоже вместе какое-то время, но в основном одна. То есть не было изначально какого-то партнера или компании.
Ира, а вот эти все истории, они вошли в книгу, мы книгу уже заявили в самом начале, поэтому хотелось бы тоже сейчас услышать, о чем книга, и там только о путешествиях, или есть какие-то еще выводы, возможно, о том, что вы пережили, что вы поняли за время своих странствий, путешествий?
Ну, книга, когда мой издатель попросил сформулировать мысль о книге одной фразой, я сказала: не бойтесь теряться. Ну, то есть это такая книга, которую я написала, наверное, для самой себя, когда я находилась в сомнениях относительно своего жизненного пути, выбора профессии, вообще делать мне это путешествие или не делать. Вот мне как-то не хватало человека, с кем я могла бы обсудить это, потому что было очень много таких противоречивых мнений относительно того, зачем все это, и не бегство ли это и прочее. И когда я вернулась из путешествия, я поняла, что все было так здорово, что даже если бы это была не моя история, да, если бы я услышала от кого-то, что вот это с кем-то произошло, я бы очень хотела про это написать. Но я рада, что это произошло со мной. Поэтому книга — это скорее такой, ну да, наверное, анализ путешествия и собственных выводов о том, как прожить жизнь и что для этого надо сделать. Как роуд-муви, такой рассказ о дороге с такой аналитикой и выводами.
Наверное, один из последних вопросов вот у меня. Удалось ли кардинально изменить жизнь благодаря вот когда-то принятому решению оставить, возможно, престижную работу, но стабильную так точно? И удалось ли увидеть новую себя, найти, может быть, обрести что-то новое внутри себя?
О, да. Если бы мне сказали, что, Ирина, у тебя есть выбор, идти в это путешествие или нет, если ты не пойдешь, то ты не станешь такой, какая ты есть, но у тебя будут там какие-то другие бонусы в виде отсутствия сомнений. Ну, я бы не согласилась. Я бы все сказала: нет, оставляйте как есть. Я хочу свое путешествие, я хочу стать такой, какая есть. Да, удалось. И я не могу сказать, что это только благодаря путешествию. Это, конечно, огромная внутренняя работа, она ежедневная. Она не прекращается до сих пор, и я думаю, она никогда не прекратится. Я думаю, что это такая классная история, когда действительно можно и нужно что-то менять, потому что... Ну, в этом, наверное, есть смысл, чтобы жить в радости, в стремлении и делать то, во что веришь.
Ну и опять же таки те проекты, которые есть сейчас, экологические, о которых вы сказали в самом начале, они стали результатом, в общем-то, тех поисков, которые были заложены еще в путешествии.
Да, абсолютно, абсолютно. В какой-то момент, когда я работала в фонде дикой природы, я так долго искала, чем же я хочу заниматься, и где бы мне закрепиться и остаться, чтобы перестать быть такой сомневающейся, как блуждающая зигота. И в какой-то момент, когда я шла после там, очередного рабочего дня в фонде, я поняла, что я все нашла, мне больше ничего не нужно искать. И это было такое очень классное, успокоительное чувство. И я с этим чувством уверенности, что я делаю те вещи, в которые я верю, и они важные, они нужные, они очень интересные. Я живу до сих пор и надеюсь, что это продлится и будет масштабироваться, разрастаться и прорастать вглубь.
И как минимум вы можете быть отличным примером для всех тех людей, кто до сих пор ищет, кто в чем-то сомневается, возможно, и хочет и верит, что что-то настоящее для себя найдет.
Да, конечно, найдет. И я понимаю, как это сложно в моменте турбулентности. И если кто-то из слушателей сейчас находится в таком состоянии, мне бы хотелось сказать, что с вами все в порядке, и просто продолжайте двигаться. Это самое главное. И действительно, есть свет, есть результаты, и это все не напрасно. Наверное, мне бы очень хотелось, чтобы кто-то со мной в таком же формате поговорил, когда сложно было мне.
Ира, здорово. Спасибо вам огромное за общение. И я надеюсь, что мы еще услышим, возможно, о новой вашей книге. У нас в гостях была Ирина Летягина, автор книги «Год, в котором не было лета. Как прожить свою жизнь, а не чужую». А мы прощаемся до следующей недели. Встретимся с новым героем. Пока.